Нас привели в тот же большой зал, где Моракот при помощи экрана рассказывал о наших приключениях. Здесь уже собрались все обитатели храма безопасности, и нам, как и в прошлый раз, отвели почетные места перед большим блестящим экраном. Атланты запели длинную торжественную песнь, скорее всего, своего рода гимн. Потом дряхлый седой старик, летописец или историк атлантов, встреченный аплодисментами, занял кафедру и стал проецировать на экран ряд картин, изображавших возвышение и падение его народа. Если бы только мне удалось передать вам их яркость и драматизм. Я и мои товарищи совершенно потеряли представление о времени и пространстве, так мы были увлечены этими картинами. А сзади нас, потрясенные до глубины души люди, вздыхали и проливали слезы над трагедией, рисовавшей разрушение их отечества и гибель их народа. В первой серии изображений мы увидели древний материк во всем блеске славы, каким он сохранился в памяти народа, ибо воспоминания это народ передавал из поколения в поколение. Мы видели великую страну с птичьего полета, ее огромные владения, прекрасно возделанные, орошенные беспредельные поля, где росли культурные злаки, цветущие фруктовые сады, веселые ручьи, поросшие лесом холмы, спокойные озера и кое-где живописные горы. Повсюду селения, фермы, прекрасные дворцы. Потом мы перенеслись в столицу страны. Удивительный, великолепный город на берегу моря. В гавани стояло множество галер, пристани были завалены товарами. Город защищали крепкие стены, высокие боевые башни и глубокие рвы. Все колоссальных размеров. Дома вдоль улиц тянулись на много километров. А в центре города возвышался окруженный зубчатой стеной замок. Такой огромный и внушительный, точно порождение каких-то фантастических снов. Потом мы увидели лица обитателей страны этого золотого века. Почтенных старцев, мужественных воинов, прекрасных достойных женщин, веселых крепких детей, цвет человечества. Потом замелькали картины другого рода. Мы видели войны, беспрерывные войны. Войны на суше и на море. Мы видели полудикие беззащитные племена, уничтожаемые огнем и мечом. Их подминали под себя колесницы, топтала тяжелая конница. Мы видели сокровища, доставшиеся победителям. Но чем богаче они становились, тем резче менялись лица на экране. Они приобретали все более жесткие, животные черты. Из поколения в поколение все грубее становилось выражение лиц, все ниже и ниже опускалась культура. Мы наблюдали признаки сладострастия и беспутства, морального разложения. Богатства росли, а духовная культура падала. Жестокие, извращенные состязания, стоившие жизни их участникам и привлекавшие тысячи зрителей, заняли место мужественных спортивных игр прошлого. Простая, здоровая жизнь отошла в область преданий. Мы видели беззаботные, легкомысленные толпы, бросавшиеся от одного увлечения к другому. Они гонялись лишь за порочными наслаждениями, никогда не насыщаясь ими. Вырос с одной стороны класс эксплуататоров, сверхбогачей, стремившихся исключительно к чувственным наслаждениям. С другой стороны, обнищавшее до последней степени население, все назначение которого состояло в том, чтобы беспрекословно исполнять желания и капризы господ, как бы жестоки и отвратительны ни были эти желания. Потом мы опять увидели совсем другие картины. Появились реформаторы, пытавшиеся указать заблудшим другие пути, вернуть их к прежним забытым благородным целям. Мы видели, как эти печальные, исполненные серьезности люди увещевали ставших на путь порока, но те, кого они хотели спасти, высмеивали их, издевались над ними. Особенно враждебны реформаторам были жрецы Ваала, по милости которых бескорыстная религия духа выродилась во внешние ритуалы и церемонии. Но мужественные борцы не сдавались. Они стремились спасти свой народ. Лица их принимали все более суровое, непреклонное выражение, словно перед их внутренним взором вставали грядущие беды. Лишь некоторые прислушивались к словам мудрецов, устрашаясь их пророчеств, большинство же отворачивалось со смехом и еще больше погрязало в пучине греха. И наступило время, когда реформаторы уже ничего больше не могли сделать и предоставили этот вырождающийся народ его собственной судьбе. Потом мы увидели странную картину. Один реформатор, крепкий духом и телом, возглавил все реформистское движение. Он был богат и влиятелен и обладал поистине неистощимыми силами. Мы видели его словно бы в трансе, в общении с какими-то духами. Это он собрал всех величайших ученых страны, все знания, а они превосходили и затмевали все, что было известно нам сегодня, и применил их для постройки убежища от грядущей катастрофы. Мы видели тысячи рабочих за постройкой, стены росли. Обеспеченные толпы смотрели, хохотали и удивлялись столь сложным и ненужным предосторожностям. Другие спорили с мудрецом и говорили, что если он чего-то боится, то не проще ли уехать в другую, более безопасную страну? А он отвечал, насколько мы могли понять, что здесь есть честные, простые люди, которых можно спасти в последнюю минуту, и для их-то спасения он и должен остаться в своем храме безопасности. Понемногу он собрал своих приверженцев и поселил их в храме, потому что хотя высшие силы предупредили его о катастрофе, он не знал точно ни дня, ни часа, когда она свершится. Так что, когда храм был готов и водонепроницаемые двери испытаны, он вместе со своей семьей, друзьями, приверженцами и слугами стал ждать страшного часа. И час настал.